Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательные специалисты из музея-заповедника Царицына Александра Георгиевна Герасимова, заведующий научно-исследовательским отделом, и научный сотрудник Михаил Михайлович Стренихин, который, к тому же, еще известный художник и один из отцов-основателей журнала «Саммлюнг коллекция». Мы пригласили их к нам для того, чтобы переговорить на тему о народных промыслах России. Сейчас они чрезвычайно популярны, время от времени случаются выставки-ярмарки, та же самая знаменитая «Ладья». Но, понимаете, какая вещь? Одно дело продавать современные изделия, другое – показывать то, что к этим промыслам относятся в старину. И мы поговорим об истории самых известных народных промыслов России, оттолкнувшись от замечательной выставки, которая сейчас проходит в Царицыно. Ну что, теперь прошу эту самую выставку представить.
Добрый день. Да, наша выставка – новый огромный проект. Это половина Большого дворца. Проект долгожданный, в общем, наверное, главный в этом году. Называется, в общем, соответственно, действительно промыслом, хотя гораздо шире, «В поисках народного искусства». Название такое несколько проблемное, и это сделано именно для того, чтобы показать, что это не просто выставка, а выставка-исследование, достаточно многосложная, многослойная, поднимающая ряд вопросов. Может быть, некоторые акценты будут для зрителя несколько в новинку, но это именно взгляд исследователей, кураторы выставки, заместитель директора по научной работе музея-заповедника Царицына Ольга Владимировна Докучаева, человек очень концептуально мыслящий, нестандартно, блестящий специалист. И второй сокуратор – это Юлия Борисовна Иванова, наверное, один из лучших тоже специалистов именно по традиционному, по народному искусству.
Ну, мы бы не говорили об этой выставке, если бы она была краткосрочной. Но я так понимаю, что это не однодневка, это выставка надолго.
Да, в общей сложности проект рассчитан, ну, минимум на полтора года, а может быть и на два, и он будет сопровождаться выставками-сателлитами, такими инклюзиями, которые будут входить в нее и представлять или отдельный регион, или отдельный промысел. Вот как на моменте открытия у нас сейчас состоялось представление традиционного искусства Республики Саха-Якутия.
Ну, а вот, допустим, Михаил Михайлович сказал, что это не просто выставка, а выставка-исследование, поиски народного искусства. В чем смысл? В определении корней, в определении давности создания народных промыслов, в отделении народных промыслов от академического искусства. Что вы с помощью этой выставки исследуете?
Ну, действительно, сам проект посвящен феномену складывания советского народного искусства. И то, с чем мы сегодня, да, как наследники Советского Союза, имеем дело, потому что современные промыслы в их состоянии, они вытекают в какой-то степени из той ситуации. А мы помним, что, с одной стороны, когда создавался Советский Союз, молодая Советская Республика, во всю мощь старались поднять знамя интернационализма, и тема национальностей, она растворялась.
Но я бы даже сказал, она изгонялась на периферию.
Да, она изгонялась на периферию, просто куда не доходили руки, посмотреть, что там происходит, и, соответственно, никак это не поддерживалось. А потом, конечно, это был очень важный процесс, который пошел, что интересно, из сердца самого народа. И это было вызвано Второй мировой войной, Великой Отечественной для нас войной. Да? Когда, вернувшись к себе, кто выжил, увидев вот это все разрушенное, во-первых, как известно, в окопах нету людей неверующих, и все вспомнили еще и свои корни, откуда они, Да? И вот это стремление сохранить традицию, понять, кто ты, оно не было спущено сверху, оно поднялось, что называется, из глубин народной души. И в 50-е годы власть постаралась взять этот процесс под контроль.
Ну, более или менее удачно, это уж то, что мы поговорим, когда вы будете рассказывать судьбы различных народных промыслов. А вот вам, Михаил Михайлович, уточняющий вопрос. Давайте договорим до конца то, что выставка, допустим, представляет советские корни современных народных промыслов, но у советских корней были свои дореволюционные корни. Это как-то представлено на выставке?
Да, безусловно, безусловно. Хотя здесь тоже есть некоторая сложность, потому что представление именно о народном искусстве складывается преимущественно в крестьянстве и складывается уже в XIX веке. То есть то, что мы знаем, это, как понятно, не период неолита, это все тоже относительно позднее явление, но такое вот более близкое, понятное нам. И, в общем, в значительной степени все это связывается с деятельностью кустарей, кустарной промышленности, ремесленников, которые занимались кустарным производством, а это далеко не только искусство, ну, банальное производство посуды, вилок, ложек, это тоже кустарная промышленность, но, с другой стороны, кто-то уходил и в искусство, то есть, если мы говорим о гончарном производстве, были те, кто делал конкретно глиняные сосуды, совершенно утилитарные, а кто-то занимался игрушкой, которая оказывалась популярной и становилась самостоятельным направлением деятельности.
Ну и кроме того, если это керамика, то у нее может быть дополнительное направление, ее роспись. Она может быть более удачная, менее удачная, ремесло, искусство, народное, академическое. Вот вопрос сложный.
Ну тут самое интересное как раз, когда мы говорим народное искусство, народные промыслы, то действительно то, что говорит Александра, и это на выставке в первую очередь показано, это как раз период СССР, вот именно послевоенный. Но, что самое занятное, и тут вы правильно сказали, что у советского времени были дореволюционные корни, то, что термин, словосочетание «народное искусство», как понятие, впервые использовалось, где бы вы думали, в журнале «Мир искусства» в 1913 году. Расцвет империи, поздняя империя, еще задолго до большевистского переворота, до становления советской власти.
Александра Георгиевна, вам вопрос под ковыркой. Видите ли, народное искусство, а что с этой точки зрения такой народ и чем оно отличается от искусства академического и от, скажем так, промышленного дизайна? Я приведу пример сложности, которая здесь возникает. Ну вот, например, допетровская эпоха. Иконописание, создание храмов, произведение декоративно-прикладного искусства, например, прекрасного оружия, каких-то ювелирных изделий. То, что мне особенно близко, это оформление средневековых рукописей, старопечатных книг. Это искусство, оно, несомненно, народное, хотя вот так в советское время, может быть, и не признали бы, что монах-иконописец или, там, допустим, монах, который занимается оформлением средневековых русских рукописей, это часть народа, это там вроде бы человек, который находится за пределами народа. Но для эпохи Средневековья искусство высокое, искусство низкое, искусство, которое делается в монастыре, в каменной палате и в избе, они, в сущности, не имеют какой-то пропасти между собой. А вот для искусства Российской империи, тем более Советского Союза, эта пропасть возникает. Где она проходит? Объясните, что относить к народному искусству, а что надо называть как-то иначе.
Во-первых, тут вопросы с подковыркой, потому что вот всегда, что есть народное искусство? И искусство – это то, что действительно нужно для народа, что ему близко, что отражает его идеи. Но у нас, начиная, скажем так, с Петровской эпохи, да, вот и залагается такое разделение. Это не было раньше можно разделять, условно говоря, искусство на городское и крестьянское, или скорее искусство на высокое, профессиональное. Все-таки тот же самый мастер, который занимается сугубо росписью миниатюр или написанием икон, или росписью соборов,
фресками. Например, Константин Тон, который строит какой-нибудь грандиозный собор, да?
Да. Это профессиональный художник, и это профессиональный художник в самом широком смысле, и что это было в эпоху Средневековья, да, и в XVII веке также это, по сути дела, существует и сегодня. Есть, что называется, искусство бытовое, оформление быта. И вот если там мы говорим о крестьянской, о простой городской среде, да, то вот это, по идее, то самое искусство народное. Да? Хотя у нас в Российской империи мы понимаем, что в отличие от Европы пропасть в какой-то момент между деревней и городом была больше, хотя это тоже такой немножко надуманный.
Ну, в сущности, получается то, что творец народного искусства – это художник, резчик, мастер керамических изделий, который не получил профессионального образования.
Да. Наверное, это самое точное определение по отношению к ситуации досоветской, потому что в это время создаются профессиональные училища, где учат быть профессиональным народным мастером. Это, конечно, такой нонсенс, но именно таким образом была выстроена система, хотя ее корни берут как раз из эпохи уже упомянутой, эпохи мира искусства, да, рубежа 19-20 веков. Безусловно, специализация и среди, скажем так, крестьянских мастеров, вот, кустарей, она была, потому что не было такого повального, что мы все дружно пашем, мы все дружно потом садимся лепить. Уже, я думаю, на любом определенном этапе развития
была деревни, да.
Было разделение, были ярмарки, и, извините, тот, кто сделал хорошо сосуды, продавал их тем, кто делал хорошо ложки, да, и то есть так возникала специализация целых деревень, и складывались вот те самые промыслы, действительно народные. Этот процесс шел долго, о нем прекрасно известно и по книгам 17-18 века, и по писцовым книгам более ранним, все эти торги и так далее, и уже можно оттуда вести историю промысла. Другое дело, что самих вещей до нас доходит крайне мало. Это либо археологические находки, либо то, что мы видим, это 18 век, но иногда 17.
Ну что ж, я думаю, пришло время напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами, дорогие радиослушатели, в студии я, Дмитрий Володихин, и, я думаю, будет хорошо и правильно, если разговор о народных промыслах будет перемежаться с колокольным звоном, который тоже своего рода народный промысел. Итак, северный колокольный звон, пожалуйста, наслаждайтесь. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». Мы обсуждаем народные промыслы с сотрудниками Московского музея-заповедника Царицына Александрой Георгиевной Герасимовой и Михаилом Михайловичем Тренихиным. Ну, мы поговорили о теории достаточно. Надо переходить к тому, что можно увидеть, потрогать, обрадоваться тому, как это здорово сделано. Ну и, если я правильно понимаю, то, например, такая знаменитая традиция народного промысла, как гжельская керамика, она у вас представлена и представлена достаточно широко.
Да, безусловно, куда ж мы пойдем в разговоре о выставке промыслов 20 века без топ-брендов, без самых главных наших знаменитых промыслов, и в их числе, конечно, керамику обязательно будет представлять гжель. Хотя сама по себе она как раз является мостиком между тем самым народом и европеизированной культурой Петровского времени, потому что, да, мы прекрасно знаем, там в районе Гжели это не какое-то одно место, это были самые разные деревни, их порядка 27, по-моему, штук, и они славились рождениями глины, и серой прекрасной, и розовой глины, и красной гончарной. И, естественно, там производили и посуду, и кирпич делали, и так далее. И плюс сравнительно недалеко от Москвы. И вот когда Петр выпускает постановление в 1723 году о стремлении, конечно, он хотел создать отечественный вариант фарфора, побывав и посмотрев коллекцию курфюрста Саксонского. Вот.
Именно фарфора, не фаянс, ничего попроще, а именно фарфор.
Ну, Петр хотел, конечно, фарфор, но на тот момент создавали то, что могли, а создавал уже в 1724 году Афанасий Гребенщиков, открывает завод в Москве. Да, и мы помним прекрасный район, у нас и Гончарная улица, и Гончарная слобода в районе Таганки, как раз оттуда дорога, ведущая как раз к Гжели, откуда он брал мастеров, откуда брал глину умельцев, вот, и они создают прекрасную русскую майолику, русский фаянс.
Михаил Михайлович, ну вот майолика, фаянс, а мечта о фарфоре как же?
Но я бы все-таки вернулся, потому что Александра Георгиевна заговорила о временах петровских, и мне очень в этом плане
то есть было что-то до Петра.
Нравится ваш тезис, потому что, ну вот как говорят, Петр прорубил окно в Европу, профессор Владихин всегда говорит, что окно в Европу было еще при его батюшке, при Алексее Михайловиче,
да, ну, всегда
а было. Петр просто выломал стену. Так вот, как раз возвращаясь к временам Алексея Михайловича, еще 1663 год издан указ в Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая годится к аптекарским сосудам. Поэтому тот самый Гжельский куст, знаменитый из этих вот куст из деревень, то есть это вот большой район, он фактически был задействован достаточно активно уже в такой формирующейся промышленности. Я думаю, можно уже назвать это промышленностью, действительно.
Задолго до Петра.
Да, да, действительно, то есть еще 17 век. И уже тогда масса вазов глины доставлялась, и, в общем, в первую очередь, я думаю, тогда начались уже вольно или невольно опыты, и, собственно, тогда уже разработали разные глины, о которых уже Александр сказал, действительно разные сорта глины, разных цветов. Так что все-таки мы говорим о том, что даже в Петровское переломное, ну, не знаю, уместно ли говорить, революционное время, оно тоже наследовало более раннему этапу.
Ну, а все-таки мечта о собственном фарфоре, она до какой степени была выполнена уже в Петровское время или, может быть, позже? Пока о чем мы говорим? Мы говорим о керамике, мы говорим о фаянсе, мы говорим о майолике, фарфор – нечто иное. Михаил Михайлович.
Ну, фарфор, как мы знаем, все-таки первый в России и третий в Европе завод фарфоровый, порцелиновое ее величество мануфактура, был создан в 1744 году при Елизавете Петровне. Ну, понятно, что, так сказать, царь Петр имел отношение, потому что его дочь это сделала.
Дочерь Петрова.
Да, да, но, то есть, желание-то было еще и при Петре, но технологически это была, конечно, большая тайна, это было невероятно дорогое производство, но, собственно, фактически у нас только два завода-то и было до этого в Европе.
Да, да, наше производство одно из самых первых, можно сказать, третий в истории завод. Но надо сказать, что по архивным документам, судя по всему, там был некий сговор с целью не допустить Гребенщиковых, потому что поручили немцу Христофору Гунгеру, да, разработку этой рецептуры. В итоге он оказался, ну, таким мошенником.
Но, если не сказать шпионом.
Да,
ну... Ну, тут разные мнения, но, да, во всяком случае, мошенником точно.
В любом случае, окончательную рецептуру разработал Дмитрий Виноградов, но известно, что... Сын Гребенщикова, вот того самого Афанаса Гребенщикова, он посылал образцы ко двору, да, что у них они практически уже получился этот фарфор, но его не принимали, не, эти образцы терялись, они дважды еще раз отправляли. Да. А в итоге, к сожалению, так как и сын умер, и Афанасий Гребенщиков, после его смерти за 20 лет постепенно завод заглох, да, и все начинается сначала, но все, что они создали, мастера куда делись? Они вернулись на родину. И тут начинается подъем вот уже к желе как народного промысла. Они принесли туда вот эту всю барочную стилистику, рокальную стилистику. И
а вот вы образом... скажите попроще, а так, чтобы все поняли, рокальная стилистика – это что?
Это такой изящный, прихотливый стиль с амурчиками, гирляндами роз, цветными росписями, сложные формы.
Рюшечек,
ну, формы
много.
В основном, ну, деталей, такое кружево, очень изящное, что, как правило, и нравится в гжеле. Ведь обратите внимание, что формы возрожденной гжели, гжели 20 века, они базируются как раз на формах начала 18 века, самые вот эти красивые, эти круглые кувшины, эти кружечки с амурчиками, да, вазочки.
В таком случае у меня вопрос. Сейчас гжель в основном знают по бело-голубой, бело-синей гамме. И только время от времени что-то изготовляется в виде эксперимента полихромное, разноцветное. В советское время, когда стали возрождать гжель, в какой-то момент было принято решение. Мы ставим вот на это направление, мы готовы в него вкладываться. Можно сказать, что это было советское бизнес-решение. Но ведь, если я правильно понимаю, до революции гжель производила не только бело-голубую посуду, она производила посуду разных цветов и оттенков, разноцветную посуду, разных форм. Вот что было в этом пестром разнообразии дореволюционного периода, Михаил Михайлович?
Ну, действительно, вы правильно сказали, государство программировало в определенном смысле стилевое направление. Это не значит, что это неправильно, но это, правда, только один из вариантов. И вообще говоря, если смотреть ранние образцы, более исходные, то они как раз были многоцветные. И в этом отношении у нас на нашей выставке, опять же, представлены работы уже поздние Николая Туркина, к сожалению, покойного, блестящего совершенно мастера. Так вот, его произведения уже достаточно поздние, 80-х, 90-х годов, они восходят к тем самым, такого вот петровского, если не до петровского времени, как раз цветные образцы. И сегодня зритель, подходя и рассматривая действительно очень красивые, утонченные вещи, и при этом, в общем, я бы сказал, ближе действительно к такому народному, простому, но очень душевному складу, а это достаточно сложно сделать. То есть, может быть, где-то даже проще более точную форму, чем вот такую вот теплоту искреннюю сделать. Может быть, и не всегда поймет, что это та самая гжель, потому что действительно в массовом сознании гжель – это белый фарфор с синей кобальтовой такой контрастной росписью. Ну или, к сожалению, уже более поздние китайские поделки, которые тоже повторяют вот этот же советский нарратив.
Ну, я бы даже не сказал, что это обязательно фарфор, там фаянс полно, Оксана Георгиевна.
Да, но тут вообще надо сказать, что ту гжель, которую мы знаем, это абсолютно такой искусственный продукт.
Расскажите поподробнее, вот это вот советское возрождение гжели, оно ведь и породило искусственный продукт.
Да.
Вот, пожалуйста, поподробнее об этом.
С одной стороны, не все промыслы существовали в блестящем виде к началу революции. Например, в силу именно конкуренции, то, что заводы Кузнецова, товарищество Кузнецова с успехом выпускали и дешевую фаянсовую посуду, которая пошла крестьянам, надо сказать, что как раз гжельский промысел практически сошел на нет в этой конкуренции он не побеждал. И ситуация с промыслами до революции, она вообще, это такая очень интересная тема, потому что государство и тогда пыталось ими заниматься, поощрять. Им было интересно развивать промышленность и деревню, чтобы не было отходов постоянных, потому что есть выражение «отхожие промыслы», когда просто деревни пустели, и этот процесс был еще до революции, да, и как-то контролировать. Они понимали, что очень часто нету, ну, мы бы сказали, такой бизнес-организации.
Ну, если
поняли это и в советское время.
Если я правильно понимаю, Михаил Михайлович, что фабрики, заводы, вот тоже кузнецовское или там поповское производство красивого, дорогого продукта, оно вытесняло продукт более простой, вроде бы более дешевый, но почему-то люди предпочитали покупать нечто изысканных форм, пусть и в разы дороже. Или просто-напросто заводское производство давало и дешевизну, и хорошее качество.
Ну, дело в том, что если мы говорим о производстве Кузнецова, знаменитый кузнецовский фарфор, которого до сих пор, в общем, много и на антикварных рынках, и на барахолках встречается, то это все-таки надо понимать, что это была огромная империя, которая поглощала и другие заводы, которые существовали до этого, то есть они пользовались мощностями, и вбирали все эти традиции, и опять же, те же кузнецовские производства, которые были и в европейской части России, и в Прибалтике, они тоже были разными, потому что они, например, не гнушались в Среднюю Азию делать пиалы традиционные. Вот не пили там из чашек с ручками, как и сейчас не пьют, вот было принято на Востоке пить из пиалы. Пожалуйста, хорошее коммерческое предложение, выгодные товары, там это пользуется популярностью, мы будем это гнать туда.
То есть вы хотите
здесь,
сказать,
здесь
что
европейская мода, мы будем делать по европейской моде. Они были очень гибкими.
Вы хотите сказать,
гибкими,
что кузнецовские пиалы вытесняли среднеазиатские, собственно, местные пиалы?
Да, да, но в тогда значительной степени. А здесь, то есть они подстраивали, вот они были действительно
очень гибкими.
И гибкими, нет, они, понимаете, были, ну, с одной стороны, настоящие такие традиционалисты, с другой стороны, очень хваткие по-купечески. Вот это, наверное, один из таких очень качественных примеров бизнес-модели.
Ну, потом они делали то, что мы называем белье, которое практически не украшено, или одна полосочка. Известно, что те же самые гжельские мастера стали покупать у Кузнецовых второсортицу, ну, то, что так бы шло на списание, они покупали,
и сами
продавали, расписывали, продавали на ярмарках точно так же.
Оксана Георгиевна,
но
всё-таки
вот в 20 век, да, перейдём.
Да, 20 век. Собственно, вы сказали, что гжель начала возрождаться фактически уже в послевоенный период, и государство какими-то своими директивами четко сформулировало: вот русло, не выходите за пределы.
Это было не только для гжели, для многих других. Система стала складываться еще в 30-е годы, потому что поначалу государство стало пытаться это все контролировать, кустарей, так же, как и в советское время, так же, как и предшествующий период. Стремились, извините, сделать этих людей налогооблагаемыми, да, поэтому развитие кустарной промышленности тогда, и то же самое делала и Советская Республика. То есть это артели, которые старались укрупнить, не все из них выживали, надо сказать. И тогда началась такая директивная экономика, плановая, и был создан еще в 30-е годы художественный институт, да, научно-исследовательский. Огромную роль в этом процессе еще ранее сыграл Бакушинский, да, Анатолий Васильевич, прекрасные другие искусствоведы, которые подключились, которые действительно работали с сохранившейся традицией, то, что есть, реальной, невыдуманной, но подключили к этим искусствоведов, как, например, в той же гжели Бессарабову, да, вот искусствоведа и художника, которая придумала эту синюю гжель.
И, короче говоря, а если это плановая экономика, выработали белую-синюю гжель, производим белую-синюю гжель, не пытаемся там вдаваться в эксперименты. Вот небольшие лаборатории, которые могут что-то производить, а вот массовое производство, оно вот такое, точка.
Да, это была создана система научно-исследовательского института художественных промыслов, НИИХП, да, были лаборатории экспериментные, на которых опробовалось, были художественные советы, которые обсуждали, и, собственно, по решению внедрялось на производство, а после войны все промыслы уже были укрупнены и фактически превращены в заводы или фабрики.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем наш с вами диалог для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».